«Первое, что я намерен делать, это как следует обдумать ситуацию», — мрачно сказал он себе. «Можешь еще ненадолго сохранить хладнокровие? Думаешь, у тебя получится?» Он протер глаза. Рыдания не помогут ему выбраться отсюда, и осмотрел стекло, составлявшее верхнюю половину двери. Это было не цельное стекло, а стеклянная панель, состоящая из 16 маленьких прямоугольников. Он может выбить стекла в каждой секции, но после этого ему придется еще разломать рамы, а без пилы эта работа может растянуться на много часов. А что потом? Самоубийственный прыжок на заднее крыльцо? Великолепная мысль. Если он разобьет спину, это заставит его забыть о ногах. Да и недолго он пролежит под проливным дождем, дожидаясь смерти от переохлаждения. Тем и кончится это гиблое дело. Нет выхода. Гвоздь тебе в задницу, нет выхода. Может быть, я действительно прыгну, но клянусь Богом только после того, как покажу моей самой большой поклоннице, насколько я рад знакомству. И это не пустое обещание, это священная клятва. Мысль о том, чтобы отплатить Энни, помогла ему укротить панику больше, чем все выговоры самому себе. Немного успокоившись, он щелкнул выключателем, расположенным возле запертой двери. В результате над крыльцом зажглась лампочка. Причем очень кстати. Последний след дневного света исчез, когда он покидал свою комнату. И подъездная дорога, и весь двор были залиты водой и завалены тающими сугробами. Слегка повернув кресло, он впервые увидел дорогу, проходящую мимо дома Энни. Но особой радости не испытал. Эта дорога представляла собой две колеи посреди оседающей снежной массы, мокрой и блестящей, как шкура тюленя. Возможно, она и запирает двери, чтобы не вошли ройдманы, но ей нет нужды запирать их, чтобы я не вышел. Если я и выберусь отсюда в этом кресле, то застряну через 5 секунд. Никуда ты не уйдешь, Пол. Ни сегодня, ни в ближайшие недели. Может, через месяц после начала бейсбольного сезона земля просохнет настолько, чтобы по ней смогло проехать инвалидное кресло. Может, ты, конечно, захочешь разбить окно и ползти вперед? Нет, этого он не хотел. Легко представить, как поведут себя его кости, когда он проползет 10 или 15 минут по холодным лужам и тающему снегу, как издыхающий головастик. И даже если предположить, что он сумеет добраться до дороги, какова вероятность, что его подберет машина? Помимо старушки Бесси, за время его присутствия здесь побывали всего 2 машины — «Шевроле» городской шишки и тот автомобиль, что до смерти напугал его во время первой вылазки из своего номера. Он погасил свет на крыльце и стал пробираться к оставшейся двери, той, что между холодильником и нишей для буфета. И эта дверь оказалась заперта на 3 запора. К тому же она и не открывалась на улицу, во всяком случае, непосредственно. И здесь имелся выключатель. Пол зажег свет и увидел пристройку, идущую вдоль всего дома с наветренной стороны. В одном ее конце находилась поленница. В массивный пень был всажен топор. В другом конце стоял верстак, и на деревянных гвоздях висели инструменты. Там же находилась еще одна дверь. Лампочка в пристройке была не сказать, чтобы очень уж яркой, но Пол все же разглядел еще один засов и еще 2 замка Крейг на той двери. «Ройдманы! Да они все против меня!» «Не знаю, как насчет всех!» — пояснил Пол пустой кухне. «Но уж я-то, несомненно, да!» Не добившись толку от дверей, он подкатил к буфету. Прежде всего, его внимание привлекли не съестные припасы, а спички, 2 картонные упаковки и по меньшей мере 2 дюжины аккуратно сложенных коробков алмазно-голубых головок. В первое мгновение он решил поджечь дом, отверг эту мысль как нелепую, и вдруг обнаружил нечто, что заставило его вернуться к идее поджога. В буфетной нише имелась еще одна дверь, и никаких запоров на ней не было. Пол открыл ее и увидел крутую рассохшуюся лестницу, теряющуюся в черной пасти погреба. Какой-то порочный запах сырости и гниющих овощей ударил ему в нос из темноты. Он услышал тихий писк и вспомнил. «Они приходят в погреб во время дождя. Я ставлю ловушки. Приходится». Он тут же резко захлопнул дверь. Капелька пота покатилась с правого виска и попала в уголок глаза. Пол стер ее суставом пальца. Теперь, когда он знал, что эта дверь ведет в погреб и она не заперта, мысль о поджоге дома показалась ему не такой уж абсурдной. Не исключено, что сам он сможет отсидеться в погребе. Но лестница чересчур крутая, пол горящего дома может провалиться до приезда пожарных из Сайдвиндера, а там внизу — крысы. Почему-то писк крыс пугал его больше всего. «Как у нее бьется сердце! Как она старается вырваться! И мы так же, Пол! Точно так же и мы!» «Африка!» — сказал Пол и не заметил, что произнес это вслух. Он уже занялся осмотром банок и пакетов с провизией, прикидывая отсутствие каких продуктов она, скорее всего, не заметит, вернувшись сюда. Отчасти он понимал, что означают эти расчеты. Он отказался от мысли о бегстве. «Но только на время», — запротестовал его встревоженный мозг. «Нет», — ответил неумолимый голос из глубины. «Навсегда, Пол! Навсегда!» «Я никогда не сдамся», — прошептал он. «Слышишь меня? Никогда!» «Да полно тебе», — отозвался насмешливый голос. «Ну, хорошо. Поживем, увидим». «Да, обязательно увидим». Глава 17. Буфет Энни был похож не на буфет, а на продовольственный склад в бомбоубежище. Пол понимал, что отчасти такая запасливость оправдана жизненными обстоятельствами. Энни — одинокая женщина, живет вдали от города, там, где ее дом вполне может оказаться отрезанным от мира на какой-то срок. Может, всего на день, но, возможно, и на неделю, а то и на две. Возможно, и у грёбаных Ройдманов в кладовой такие запасы, которые заставили бы фермера из другой части страны изумленно вскинуть брови. Но Пол сомневался, что кладовая грёбаных Ройдманов или еще чья-нибудь хотя бы отдаленно напоминала эту. Здесь не кладовая, здесь универсальный магазин. Ему подумалось, что в буфете Энни заключен некий символ. Его содержание намекает на то, где проходит граница между суверенным государством реализма и Народной Республикой Паранойя. Впрочем, в его теперешнем положении подобные интересные наблюдения лучше оставить. К черту символизм! Пора запасаться продуктами. Да, но нельзя забывать об осторожности. Дело не только в том, отсутствие чего она может не заметить. Можно взять лишь столько, сколько он реально сможет спрятать в случае ее неожиданного возвращения. Черт, а как еще она может вернуться? Телефон в ее доме не работает. И почему-то он сомневался, что Энни пошлет ему телеграмму или воспользуется услугами службы «Цветы по телеграфу». Но пока не так важно, чего она не найдет здесь или обнаружит у него в комнате. Прежде всего, ему нужно поесть. От еды у него тоже зависимость. Сардины. Множество плоских прямоугольных банок, у которых ключ под оберткой. Очень хорошо. Можно взять несколько штук. Нарезанная ветчина в банках. Ключей к ним нет, но он мог бы вскрыть пару банок здесь, на кухне, и поесть сначала ветчины, а потом закопать пустые банки в мусоре, разбросанном самой Энни. Открытый пакет изюма «Санмейд», наполненный небольшими коробочками. На порванной целлофановой оболочке красовалось название «Мини-закуска». Пол прибавил 4 мини-закуски к тому, что уже лежало у него на коленях, плюс одноразовые упаковки корнфлекса и пшеничных хлопьев. Он обратил внимание на отсутствие одноразовых упаковок с хлопьями в сахаре. Если такие хлопья тут и были, значит, Энни истребила их во время последней оргии. Боль в ногах возобновилась. Он подумал, что если нельзя бежать или поджечь дом, то разумнее всего вернуться к себе в комнату. Провал, конечно, но могло бы обернуться и хуже. Сейчас можно принять пару капсул и продолжать писать, пока не станет клонить в сон. Тогда можно и поспать. Едва ли она вернется сегодня. Буря не просто не ослабевала, она все усиливалась. Мысль о том, чтобы поработать над книгой и поспать в одиночестве, зная наверняка, что Энни не ворвется в спальню с какой-нибудь дикой идеей или еще более диким требованием, показалась необыкновенно притягательной, пусть она и была следствием провала. Он задним ходом выкатился из буфетной ниши, остановился, чтобы погасить свет, напомнил себе, что ему надо прополоскать, поставить все на прежние места. Если запасы еды подойдут к концу до возвращения Энни, он всегда сможет вернуться. Как голодная крыса, верно, Полли? Но нельзя забывать об осторожности. Помнить, что он рискует жизнью всякий раз, как покидает комнату, недостаточно. Совершенно недостаточно помнить об этой простой истине.